Но вот ветер пробил брешь в густом дыму, и из густо раззолоченных генеральских грудей, покрытых вкупе с откормленными животами шитьем, галунами, орденами и всякими там бранденбурами, вырвался дружный вздох облегчения. Батальон, не дрогнув, продолжал наступление и совсем скоро должен был приблизиться к противнику на расстояние штыкового броска.
«Прекрасное самоубийство!» — взволнованно пробормотал генерал Клапанбрюк, притворяясь, что смаргивает слезу.
Все прочие члены свиты важно и печально кивали головами. Чужой героизм всегда чертовски трогает. Эти слова вывели императора из столбняка, в котором он, казалось, находился. «Самоубийство?» — переспросил он, не сводя глаз с поля битвы, и издал саркастический смешок, сухой и резкий, да-да, точно такой, как 18-го Брюмера, когда его гренадеры, покалывая отцов Отечества штыками взад, заставляли их выпрыгивать из окон. «Ошибаетесь, Клапанбрюк! Они спасают честь Франции!» Он повел глазами вокруг себя, словно очнулся ото сна, и вскинул руку. «Тютелькю!» Полковник Тютелькю шагнул вперед и снял шляпу. Этот чистенький и выхоленный потомок знатного рода, по праву гордившийся своими роскошными усами, тщательно подвитыми на кончиках, отвечал в штабе за получение донесений и передачу распоряжений. «Слушаю, Ваше Величество. Узнаете, кто эти храбрецы. Сию минуту, Ваше Величество». Тютелькю вскочил в седло и галопом поскакал по склону. А все прочие тем временем грызли аксельбанты от нетерпения. Вскоре он вернулся, страшно запыхавшись, неся на украшенной султаном шляпе лишь половину трехцветной кокарды, вторую сорвала пуля, и спрыгнул на земь, осадив коня так резко, что тот, взметнув тучу пыли, стал на дыбы, в точности как на известной картине художника Жирико. Полковника, пользовавшегося в главной квартире репутацией хвостуна и бахвала, штабные терпеть не могли и пришли бы в восторг, сломая он сейчас ногу. Император полоснул его нетерпеливым взглядом. «Ну, это невероятно, Ваше Величество!» При каждом слове полковник выплевывал пыль. «Вы не поверите!» «Поверю, поверю, говори, не тяни!» «Право же, не поверите!» «Сказал же, поверю, докладывай!» «Это невероятно, Ваше Величество!» — твердил свой полковник. «Тютелькю!» Император раздраженно пощелкал пальцем по окуляру подзорной трубы. «Вспомни, что герцога Энгиенского я приказал расстрелять за меньший проступок. Правый фланг влип в такое дерьмо, что там наверняка большая убыль в кошеварах». Генералы дружно заулыбались и стали подталкивать друг друга локтями. Так ему и надо вертопраху. Тютелькю глубоко вздохнул, вжал голову в золотоголунные плечи и потупил взор, уставясь на кончик своей сабли.
«Это испанцы, государь».
Подзорная труба упала к бонапартовым сапогам. Не менее двух маршалов Франции кинулись подбирать ее, обнаруживая присутствие духа восхитительное, но бесплодное. Недомерок был слишком ошеломлен, чтобы замечать такие мелочи. «Повтори, что ты сказал, Тютелькю». Полковник достал платок и отер лоб, с которого падали капли пота с кулак величиной.
«Это испанцы, Ваше Величество. Батальон 326-го линейного пехотного, помните? Добровольцы. Те, что записались к нам в Дании».
Все, стоявшие на вершине холма, сколько их там ни было, как по команде, вновь принялись всматриваться в долину. В клубах дыма, сомкнутыми плотными рядами, поблескивая уставленными штыками, не обращая внимания ни на шквал ядер, взметавших высокие фонтаны земли, ни на градом сыплющуюся картечь, батальон 326-го линейного пехотного, ну, то есть мы, через заваленное трупами жневье, в полном одиночестве продолжал, как ни в чем не бывало, медленно приближаться к батареям русских.